Студия «Ардис» представляет. Джонгл Суорси. Остров фарисеев. Читает Наталья Домирецкая. Шелтон остановился у прилавка с книгами на Дуврской станции в ожидании отхода поезда. Он собирался ехать в Лондон и уже занял место в углу купе третьего класса, положив туда свой дорожный мешок. После длинного путешествия, которое он уже совершил, он теперь с удовольствием прислушивался к вкрадчивому голосу приказчика, предлагавшего ему купить последнюю книжную новинку. Приятно звучали в его ушах и голоса прикликающихся носильщиков, разговоры пассажиров, ответы сторожей, и вся эта обычная суетня, происходившая на станции, вызывала у него какое-то радостное чувство, сознание, что он, наконец, возвращается домой. Стоя у прилавка, он колебался, купить ли ему роман, который он уже читал, но который, наверное, прочтет еще раз с удовольствием, или же французскую революцию Карлейля, которую он еще не читал и сомневался, понравится ли ему эта книга. Но он все же думал, что должен купить ее, и поэтому вертел ее в руках в нерешительности. Пока он стоял у прилавка, его купе стало наполняться пассажирами. Заметив это, он, наконец, решился и, купив обе книги, поспешил занять свое место. «Нигде так не узнаются люди, как во время путешествия», — размышлял он, засовывая свой мешок в сетку над головами. Купе было уже почти заполнено, когда в самую последнюю минуту явился новый пассажир — молоденькая девушка с очень бледным лицом. «Глупо было с моей стороны ехать в третьем классе», — подумал Шелтон, рассматривая своих соседей из-за листа газеты, которую он держал перед глазами. Их было семеро. В самом дальнем углу сидел седоватый крестьянин, держа во рту погасшую трубку. На его лице словно застыло выражение какой-то тупой покорности, часто встречающейся у людей, вся жизнь которых проходит в тяжелой борьбе за существование. Рядом с ним какой-то тяжеловесный, плотный человек разговаривал со своим соседом, худым, длинным стариком, о положении своих садов. Шелтон с интересом наблюдал выражение их лиц во время этого разговора. Оно было добродушным и в то же время лукавым и недоверчивым. И та же недоверчивость сквозила и в их дружеских веселых речах. Затем Шелтон перевел глаза на полную даму с величественным римским профилем, одетую в черное с белым и читающую «Странт-магазин», который она держала в одной руке, в то время как другая рука, без перчатки и украшенная толстым золотым браслетом с часами, свободно лежала на коленях. Сидящая возле нее более молодая, краснощекая женщина с самодовольным видом разглядывала бледную молоденькую девушку, только что вошедшую в купе. «Что-то есть в этой девушке, что им не нравится», — подумал Шелтон, в свою очередь рассматривая новопришедшую. Темные глаза девушки смотрели испуганно, и платье ее было иностранного покроя. И вдруг Шелтон встретился взглядом с молодым человеком, сидящим против него. Молодой человек тотчас же отвел свой взор, но Шелтон заметил, что в его смелых голубых глазах мелькала какая-то насмешка. Ему показалось, что этот молодой человек с одного взгляда произвел ему оценку, посмеялся в душе над ним, но в то же время как будто желал завязать с ним знакомство. Его лицо сангвиника с небритой рыжеватой бородой, длинным тонким носом и ироническим выражением полных красивых губ заинтересовало Шелтона. «Лицо циника», — подумал Шелтон, — «слишком чувственное и слишком циничное». Молодой человек сидел, запрятав ноги в пыльных сапогах под скамейку. Желтоватые пальцы его рук были согнуты, и на всей его молодой фигуре в потрепанной одежде лежал отпечаток какой-то отчужденности. Никакого багажа у него не было. Испуганная молоденькая девушка с бледным лицом была его соседкой. Должно быть, полное отсутствие светского отпечатка на этом молодом человеке и побудило ее обратиться к нему.
«Месье», — спросила она, — «говорите вы по-французски?»
«В совершенстве», — отвечал он.
«Тогда скажите мне, где достают билеты?»
Молодой человек покачал головой. «Не знаю, я иностранец», — сказал он. Молодая девушка тяжело вздохнула.
«В чем дело, мадемуазель?» — спросил он.
Девушка не отвечала и только крепче сжала руки на старом мешке, который лежал у нее на коленях. В купе воцарилось молчание, напоминающее то безмолвное ожидание, которое внезапно охватывает животных, чувствующих приближение опасности. Взоры всех сидящих в купе обратились в сторону обоих иностранцев, девушки и молодого человека. Два собеседника, разговаривающие о садах, переглянулись, и взаимное недоверие на мгновение исчезло в выражении их лиц. Дама с римским носом тотчас же убрала руку, лежащую у нее на коленях, и это движение совпало с тем ощущением, которое испытывал и Шелтон. Казалось, будто рука его испугалась, что у нее спросят что-нибудь, но и в своем сердце Шелтон ощущал такую же тревогу.
«Месье», — сказала девушка с дрожью в голове, — «я очень несчастна. Не можете ли вы сказать, что мне делать? У меня не было денег, чтобы взять билет».
В лице молодого чужестранца что-то дрогнуло. «Да», — сказал он, — «это, впрочем, может случиться с каждым».
«Что же они сделают со мной?» — проговорила она со вздохом.
«Не теряйте мужества, мадемуазель», — отвечал молодой человек, обводя глазами всех сидящих и останавливаясь на Шелтоне. «Хотя я еще не знаю, что можно сделать».
«О, месье!» — прошептала девушка.
И хотя было ясно, что никто, кроме Шелтона, не понимал их французского разговора, тем не менее что-то холодно-враждебное чувствовалось во всех сидящих в купе. «Я желал бы помочь вам», — сказал молодой человек, но, к несчастью, он пожал плечами, и снова его глаза встретились с глазами Шелтона. Последний как-то невольно опустил руку в карман —